Опять одни мы в грустный путь пойдем, об истине глася неутомимо, и пусть мечты и люди идут мимо. С Грановским я встретился на другой день, как ни в чем не бывало, дурной признак с обеих сторон. Боль еще была так жива, что не имела слов, а немая боль, не имеющая исхода, как мышь средь тишины, перегрызает нить за нитью. Дня через два я был в Москве. Мы поехали с Огаревым к Евгению Коршу. Он был как-то предупредительно любезен, грустно мил с нами, будто ему нас жаль. Да что же это такое? Точно мы сделали какое-нибудь преступление. Я прямо спросил Корша, слышал ли он о нашем споре. Он слышал. Говорил, что мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов. Доказывал, что того идеального тождества между людьми и мнениями, о котором мы мечтаем, вовсе нет, что симпатии людей, как химическое сродство, имеют свой предел насыщения, через который переходить нельзя, не наткнувшись на те стороны, в которых люди становятся вновь посторонними. Он шутил над нашей молодостью, пережившей 30 лет, и все это он говорил с дружбой, с деликатностью. Видно было, что и ему нелегко. Мы расстались мирно. Я немного краснее думал о моей наивности. А потом, когда остался один и лег в постель, мне показалось, что еще кусок сердца отхватили. Ловко, без боли, но его нет. Далее не было ничего, а только все подернулось чем-то темным и матовым. Непринужденность, полная откровенность исчезли в нашем круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, то есть действительно отступили на границу химического сродства, и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренне и много любили друг друга. Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал, может быть, но в сущности я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество религии необходимо. Тождество в главных теоретических убеждениях. Разумеется, одного теоретического согласия недостаточно для близкой связи между людьми. Я был ближе по симпатии, например, с Иваном Киреевским, чем со многими из наших. Еще больше – можно быть хорошим и верным союзником, сходясь в каком-нибудь определенном деле и расходясь во мнениях. В таком отношении я был с людьми, которых бесконечно уважал, не соглашаясь во многом с ними, как, например, с Маццини, с Ворцелем. Я не искал их убедить, ни они меня. У нас довольно было общего, чтобы идти, не ссорясь, по одной дороге. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнью, нельзя было так глубоко расходиться. Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь, собственно, вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений. Какие же могли быть уступки на этом поле? Трещина, которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличилась, как всегда бывает, мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать, и вредным молчанием там, где необходимо было говорить. Эти вещи решает один такт сердца. Тут нет правил. Вскоре и в дамском обществе все разладилось. На ту минуту нечего было делать. Ехать, ехать вдаль, надолго, непременно ехать. Но ехать было нелегко. На ногах была веревка полицейского надзора, и без разрешения Николая заграничного паспорта мне выдать было невозможно. Глава 33. Частный пристав в должности камердинера, обер-полицмейстер Кокошкин, беспорядок в порядке, еще раз Дубельт, паспорт. За несколько месяцев до кончины моего отца граф Орлов был назначен на место Бенкендорфа. Я написал тогда к Ольге Александровне, не может ли она мне выхлопотать заграничного пасса или какой-нибудь вид для приезда в Петербург, чтобы самому достать его. Ольга Александровна отвечала, что второе легче, и я получил через несколько дней от Орлова высочайшее разрешение приехать в Петербург на короткое время для устройства дел. Болезнь моего отца, его кончина, действительное устройство дел и несколько месяцев на даче задержали меня до зимы. В конце ноября я отправился в Петербург, предварительно подав просьбу генерал-губернатору о пассе. Я знал, что он не мог разрешить, потому что я все еще был под строгим надзором полиции. Мне хотелось одного, чтобы он послал запрос в Петербург. В день отъезда я утром послал взять билет из полиции, но вместо билета явился квартальный сказать, что есть какие-то затруднения и что сам частный пристав будет ко мне. Приехал и он. И, попросивши, чтобы я остался с ним наедине, он таинственно объявил мне новость, что мне 5 лет тому назад въезд в Петербург запрещен, и что без высочайшего повеления он билета не подпишет. «За этим у нас дело не станет», — сказал я, смеясь, и вынул из кармана письмо. Частный пристав, сильно удивленный, прочитав, попросил дозволения показать обер-полицмейстеру и часа через 2 прислал мне билет и мою бумагу. Надобно сказать, что половину разговора мой пристав вел на необыкновенно очищенном французском языке. Насколько вредно частному приставу и вообще русскому полицейскому знать по-французски, он испытал очень горько. За несколько лет перед тем приехал в Москву с Кавказа какой-то путешественник, легитимист Шевалье Про. Он был в Персии, в Грузии, много видел и имел неосторожность критиковать тогдашние военные действия на Кавказе и особенно администрацию. Боясь, что Про будет тоже говорить в Петербурге, генерал-губернатор Кавказский благоразумно написал военному министру, что Про — преопасный военный агент со стороны французского правительства. Про жил преспокойно в Москве и был хорошо принят князем Голицыным, как вдруг князь получил приказ отправить его с полицейским чиновником из Москвы за границу. Сделать такую глупость и такую грубость над знакомым всегда труднее. И потому Голицын, помявшись 2 дня, пригласил к себе Про и после красноречивого вступления, наконец, сказал ему, что какие-то доносы, вероятно, с Кавказа, дошли до государя, и что он приказал ему оставить Россию, что, впрочем, даже ему дадут провожатого. Про, рассерженный, заметил князю, что так как правительство имеет право высылать, то он ехать готов, но провожатого не возьмет, не считая себя преступником, которого следует конвоировать. На другой день, когда полицмейстер приехал к Про, тот его встретил с пистолетом в руке, объявляя наотрез, что он ни в комнату, ни в свою коляску не пустит полицейского, не пославший ему пулю в лоб, если тот захочет употребить силу. Голицын был вообще очень порядочный человек и потому затруднен. Он послал за Вейером, французским консулом, чтобы посоветоваться, как быть. Вейер нашел выход. Он потребовал полицейского, хорошо говорящего по-французски, и обещал его представить Про как путешественника, просящего уступить ему место в коляске Про за половину прогонов. С первых слов Вейера Про догадался, в чем дело. «Я не торгую местами в моей коляске», — сказал он консулу. «Человек этот будет в отчаянии». «Хорошо», — сказал Про. «Я его беру даром. За это пусть он возьмет на себя маленькие услуги. Да не капризник ли это какой? Я его тогда брошу по дороге. Самый услужливый в мире человек. Вы просто распоряжаетесь им. Я вас благодарю за него». И Вейер поскакал к князю Голицыну объявить о своем торжестве.